Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Щиро вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. Це програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій.
Доброго дня.
Маємо дзвінок з Хмельниччини.
Ви знаєте, серце в мене болить, і я плачу з плачущими. Я не можу прийняти того, що твориться в цьому мірі. Я в Україні нашій, де вбивають, насилують, грабують. Я не знаю, я не можу їх полюбити. І в мене Господь сказав: «Благословлю благословляючих і прокляну проклинаючих». Время любити, время ненавидеть. Так от у мене от це время прийшло какой-то ненависті. Не то, що ненависті, а неприятие всього этого. Ну не могу я полюбити їх, не могу. Ну, я не знаю, може правильно или неправильно. Я от хочу спитати таке питання у мене. А скажіть, будь ласка, а як у вас на серці? Я сказав, як у мене, а як у вас? Дякую за відповідь. Амінь.
Угу. Дякуємо.
Дякую за запитання. Ну, ви знаєте, це дуже таке складне запитання, дуже таке складне і відповідальне. Відповідальне запитання. От, чи відповідальна відповідь, да, на це запитання, тому що то, що я відповідаю, я повинен відповідати десь об'єктивно, а не то, що у мене там на серце. Да? Тобто, да і не, ну, не маю я ніякого права відповідати, що у мене на серце. Да? Тобто, якщо у нас там запитання і відповіді по Біблії, то потрібно відповідати, що написано в Біблії, це по-перше. І по-друге, те, що на серцю у Бога, якщо це можливо.
Ну, я все ж таки хотів би сказати Олексію Анатолійовичу, що на будь-яке запитання все одно, так чи інакше, ви відповідаєте зі свого досвіду, з того, що вам відкрито, навіть на будь-яку уривок з текстів. До того ж, наприклад, я, коли читаю Біблію, я бачу, що різні автори по-різному ставилися до різних подій, і це нормально. Тобто є, от, наприклад, про Ніневію сьогодні написав один наш гість, Ярослав Себастьян Тек, за допис, що в книзі пророка Йони там Ніневія помилувана, і він мав піти сказати їм і так далі. І вона так показана, що ну, люди покаялись так, як в Ізраїлі прямо не каялись ніколи. Від царя там аж до худоби всі постились. Але, наприклад, в книзі пророка Наума там про Ніневію вся книга написана, але зовсім в іншому ключі. Там тільки суд без милості, такий страшний суд, і Бог ну, каже, що він зробить. Тому я думаю, що ми можемо ділитися, от, ну, скажімо, мені здається, що слухачі просто шукають якоїсь десь поради, розради, а як хто переживає цей час, і які істини, може, з Біблії людину підтримують якось, дають якусь наснагу, якийсь вихід, тобто в якому руслі вона от мислить, щоб пережити от всі ці відчуття, які з новинами ми отримуємо, які, можливо, навіть хтось і сам бачив на власні очі?
Ви знаєте, я думаю, що, опять же, пробачте мені, що буду російською відповідати, бо Біблія у мене в голові російська, синодальний перевод. Ісус говорить: «Мир мой даю вам не так, як мир этот дает вам, а я мир мой даю вам». Не такой мир, как этот дает. То есть, смотрите, какая ситуация. Мы живем в двух мирах. В двух мирах. Есть этот земной, проклятый, клятый, ужасный, страшный, ненавистный мир. 1 Иоанна 5:19. Мы знаем, мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Этот мир лежит во зле. И это по Слову Божьему. Вот этот клятый мир – это по Слову Божьему. Это по Слову Божьему. Князь мира сего – дьявол. Иисус говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. И что этим миром правят духи злобы поднебесной. И мы все были водимы этим духом нечистым, будучи сынами противления. Этот мир злой, этот мир недобрый, и он будет еще злее и злее, лучше не будет, будет хуже. И к этому надо быть готовым. Иисус предупреждал: будут глады, моры, землетрясения по местам, и всему надлежит этому быть. Восстанет народ на народ, и будут убивать друг друга. Этому надлежит быть, это будет. И будет еще хуже, еще больше зла. Чем больше интегрируется мир, чем больше он глобализируется, тем больше будет зла. Если в XIX веке, допустим, где-то в Африке происходило зло, то в Европе об этом не знали или узнавали там через 15 лет. То сейчас, если кто-то что-то, кого-то убивает, об этом знает весь мир. И за счет средств массовой информации мы чувствуем эту боль. Вот, допустим, грузины говорили, да, когда Россия напала на Грузию, они говорят, у нас было то же самое. И также отрезали головы, также насиловали, также этот ужас был. Просто не было интернета. Не было такого информационного поля, чтобы все это знали. А мы сейчас узнаем ужасы в онлайне. Вот так вот, знаете, в прямом эфире. Вот. Нам даже показывают убитых людей. И все вот это то, что происходит. Поэтому как пережить это, да? У нас два мира. Есть мир мой, даю вам. И этот мир не такой, как этот мир. Яков сказал, да, что дружба с миром есть вражда против Бога. Так, кто хочет быть другом мира, тот враг Богу. А Иоанна 2:15. Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его проходит, а пребывающий в воле Божьей, он будет пребывать вовек, он будет иметь жизнь вечную. У нас два мира. Поэтому, благословенные братья и сестры во Христе Иисусе, живите в Божьем мире, в Божьем мире. Он дал нам свой мир, Он дал нам Духа Святого, Он дал нам Слово Божие, и Он дал нам силу Духа Святого исполнять добро всем тем, кого мы видим вокруг. Вот в этом мире надо жить. Не живите в мире земном. В мире земном нету справедливости, не было и никогда не будет. И будет больше зла. Этот мир злой. Этот мир сгорит. Он приготовлен огню на день суда. Земля и все дела на ней сгорят. Все будет уничтожено. Когда наполнится чаша беззакония, эта земля сгорит. А мы должны жить в другом мире. В другом мире. И мы должны найти этот мир, должны найти этот покой Божий. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам вашим, Иисус говорит. Мы должны найти этот покой. И этот покой – это Божий покой. Там, где добро, там, где любовь. И мы можем всегда проявить добро и любовь всем тем людям, которые вокруг нас. Соседи ли, то беженцы, то ли на вокзале, еще где-то. Мы можем всегда проявлять. Бог дает нам силу творить добро. И вот этой силой мы должны побеждать ту зло и ту ненависть, которая пробивается в нашей душе, потому что душа наша еще земная, и она тоже каким-то образом соприкасается с плотью. И поэтому, возлюбленные, живите Богом, живите любовью, живите светом. Ищите, как сотворить добро, ищите, как проявить свет. Не опускайтесь во тьму. Иисус говорил, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И из-за того, что мы видим это беззаконие, в нас охлаждается любовь, а возникает ненависть, злость, ненависть, ненависть и ненависть. Но это не от Бога. К гнев не творит правды Божьей. Это свидетельство того, что мы находимся не в мире Божьем, а в мире земном. В мире земном это гнев и ненависть. Написано, кто может обитать на горе Господней, кто может обитать при огне поедающем. Тот, кто закрывает уши свои от слышания зла и закрывает глаза свои от кровопролития, вот тот может обитать на горе Господней. То есть это очень сложно все соединить. Очень сложно соединить. С одной стороны, это наша земля, это наша страна, ее надо защищать, это наши семьи, дома, история, культура. Это с одной стороны. Но с другой стороны есть Господь. И мы должны хранить сердце. Больше всего хранимого — хранить сердце свое. И хранить сердце свое — это надо делать добро. Не слушать этот марафон и напитываться вот этой ненавистью и войной, а слушать свое сердце. Проснулись утром: «Господи, что я могу сделать для страны? Что я могу сделать для Украины? Что я могу сделать для... для Тебя, Господи, покажи мне, где я могу совершить добро, где я могу прославить Тебя. И Господь тебя поведет или к соседу, или еще куда-то, или в церковь, я не знаю куда, куда Он вам покажет. Кто-то идет волонтером, кто-то везет туда, в Изюм, в Лиман. Вот мне звонили, показывали фотографии, просто слезы наворачиваются. Вот. Наши братья там сейчас, в Лимане, и... они даже приехали и говорят, что, вы знаете, мы, говорит, мы живем в раю. У нас есть тут дом, крыша над головой. А там, говорит, в Лимане нету ни одного, ну ни одного дома. Вообще все разрушено, люди живут в землянках. И вот люди едут туда помогать, кормить, одевать, вывозить и так далее. То есть каждый по-своему, то, что у него на сердце есть, то, что ему Бог открывает, каким образом проявить любовь. Смотрите, да, можно искать, как проявить ненависть, а можно искать, как проявить любовь. Вот и выбирайте. Ненависть — это мир. Гнев — это этот мир. Злость — это этот мир. Это все сатана. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Во Христе нету злости, во Христе нету ненависти. Во Христе этого нет. Во Христе есть любовь. Поэтому ищите, как проявить любовь, ищите, как проявить Христа. И не наполняйтесь этим миром. Дружба с миром есть вражда против Бога, вражда. Иоанна 16:33, Бог сказал: «В мире вы будете иметь скорбь». Да, будете. «Но мужайтесь, я победил мир». Чем победил Господь этот мир? Чем? Вы скажете, он же, какой же он победил, когда вокруг и в этом мире такой ужас творится? Иисус победил этот мир тем для тебя лично, что Он дал тебе свой мир, в котором ты прячешься со Христом Иисусом в Боге. Мы сохранены со Христом Иисусом в Боге. Вот этот мир, который Господь нам дал, Он освобождает нас от жизни в мире том, земном, злом, ненавистном, где будет еще больше зла. Мы должны к этому быть готовы. Зла будет больше, боли будет больше. Не будет на земле рая, не будет на земле справедливости. Это там, Вышний Град, Иерусалим, Он там, куда мы будем восхищены. Вот там не будет никакого зла, вот туда не войдет ничего нечистого, вот там будет Господь, вот там мы будем в свете Божьем. А пока мы на земле, тут будет война, тут будет ненависть, тут будет злость, тут будет ложь, тут все это будет. И поэтому наша ответственность — найти мир Божий, найти мир Божий и жить в этом мире Божьем. Вот в этом мире Божьем. Как я уже не помню, кто-то написал книгу, когда жил еще в концлагере, и он нашел этот мир Божий в самом себе. И Бог его каким-то образом сохранил, он еще вышел и написал книгу. То есть это найти мир, который в тебе, Царство Божие внутрь вас есть. Оно не где-то там. Не говори в сердце своем, кто сходил бы на небеса Иисуса свести с небес, или кто сходил бы в преисподнюю, Иисуса поднял из преисподней. Ну что говорит Слово? Близко к тебе Господь в сердце твоем и в языке твоем, уже не помню дословно как. Поэтому научитесь жить в мире Божьем и побеждайте зло добром. Зло, которое мы видим через информацию, через интернет, через телевидение, через знакомых, через волонтеров, которые приезжают, через наших ветеранов, которые оттуда приезжают. Мы видим это зло. Но побеждайте зло, которое в вас. Побеждайте с добром, которое вы можете сделать сегодня. Потому что, ну, вы поймите правильно, мы созидаем в себе позицию поступками. То есть вот если вы думали о ком-то там плохо или что-то там плохо, да, но так получилось, что вы пошли где-то там сделали добро, то ваша ситуация поменялась, ваше сердце поменялось. Вы наполнились добром от того добра, которое вы сделали. Ваш поступок формирует вас. Вот. Поэтому побеждайте зло добром. Не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. Не наполняйтесь ненавистью, а наполняйтесь любовью.
Маємо телефонний дзвінок. З нами Ольга з Харкова. Вітаємо, пані Ольго. Здравствуйте.
Доброго дня, дорогі брати, Господи, слава і Олексій Анатолійович. Хочу запитатися. В Біблії написано про народи Гога і Магога. Якісь такі утаємничені, незрозумілі народи, і мені хочеться знати їхню роль, їхню місію. Чого про них так мало написано? І дійсно, чому вони так представлені дуже скупо і незрозуміло? І я хочу зрозуміти, чи вони хоч сьогодні є поміж нами? І я хочу подякувати Олексію Анатолійовичу за ваше служіння, за ваше таке щире, відверте розмову з усіма нами. Ви щирий такий в спілкуванні. І це дуже цінно. Ви так умієте вислуховувати і доносити до нас. Ну, просто уже краще не скажеш. Дякую Господу за вас. Дякую. І хай благословляє вас і надалі своєю мудрістю. Всіх вам благ. І рясних-рясних благословень. Дякую.
Спасибо большое за ваши добрые слова. Спасибо, что мы вместе и вместе ищем Господа. Всем нам нужен ответ. И я тоже не знаю ответов. Я просто вместе с вами. Вот есть Библия, которая у вас на столе, и которая у меня на столе. И мы вместе пытаемся через эту Библию, через Слово Божье найти истину, найти мир Божий в своем сердце, найти Христа в своей жизни. Поэтому мы вместе вот так вот и ищем Бога.
Питання таке складне, це от есхатологічна така тема, тема кінця, Гог і Магог. Значить, в біблійній есхатології це по-різному на це дивляться. Одні кажуть, що це два народи, другі кажуть, що Гог – це начебто цар з ім'я якоїсь людини, лідера, а от Магог – це начебто уже якийсь народ. Ну, тому що в книзі Єзекіїла, там 38 розділ, здається, там написано «Ось я на тебе Гог, з землі Магог», чи якось так, в синодальному перекладі. Тобто таке враження, що там автор, ну, перекладач, він Гога вважає царем, ну, якимось. Mm-hmm. Але в принципі, от Іосиф Флавій ототожнював Гога і Магога, наприклад, зі скіфами чомусь. Єзекіїл, 38 розділ, «Сину людський, зверни своє обличчя до Гога, краю Магога, князя Рошу, Мешеху і Тувалу, і пророкуй на нього». Тобто Гог і Магог, князь Рошу, Мешеха і Тувала – це він, пророкуй на нього. На кого? На людину, на лідера, на царя чи на народ? Та й скажеш, так сказав Яхве, ось я проти тебе Гогу, княже Рожу, Мешеху і Тувалу. А тут уже Магога немає взагалі. Мені здається, що це якась може бути плутанина з єврейським текстом і перекладом. Тобто, тут уже існує тільки Гог. Йому сказано, скажи до Гога князю Магога, а далі ось я проти тебе Гогу і про Магога вже нічого. Тобто він про Магогу нічого не каже. А оскільки Магог це звучить як Гог, то можливо це якось, якась гра слів. От, і пішло таке от. А чому нам цікаво? Тому що в християнство це потрапило через книгу Апокаліпсис, 20 розділ, 8 текст. Теж, ну як всіх пророків там цитовано, то значить треба було згадати і про цього загадкового Гогу Магогу.
Интересно, очень интересно. Я хотел бы прочитать Лопухина комментарии. Имена Гога и Магога нужно рассматривать как указание на представителей народов, бывших оружием Божьей казни, и должны говорить нам о воинственности и жестокости этих народов. Они изображаются находящимся на четырех углах Земли. Это значит, все народы Вселенной, которыми будет пользоваться дьявол через Антихриста в своей боговраждебной деятельности. И нечестивые народы последнего времени, возбуждаемые дьяволом и руководимые Антихристом, соберутся на брань против святых и против возлюбленного города. Какие интересные параллели, да? А стан святых – это церковь Христова, так говорит Августин. Общество истинно верующих христиан последнего времени в их противоположности последователям Антихриста. То есть, видите, Лопухин говорит, что это вообще все народы, да, с четырех концов земли, то есть это все те, которые противятся воле Божией, все те, которые будут руководимы Антихристом, возбуждаемые дьяволом, все эти нечестивые народы восстанут на святых. Возможно, то, что уже и происходит в какой-то степени, еще не завершилось, но мы видим, что что-то вот такое происходит, потому что нечестивые или руководители нечестивые, они возбуждают народы, да, и эти народы начинают уничтожать других. Поэтому, конечно же, эти образы не конкретные. Это мы уже говорили, как есть один антихрист или много антихристов, да? Вот. И действительно, много антихристов, точно так же, как и этих Гогов и Магогов, совершенно можно также назвать, что их много, да? Что это были как и Навуходоносор или вавилоняне, которые разрушили Иерусалим, или ассирийцы, которые в 720 году разрушили Самарию и так далее. То есть мы понимаем, что это как бы разрушение, опустошители, которые восстают против святых. Поэтому, как и тогда, что это было, когда это было 2500 лет назад, так и сейчас это происходит, и поэтому я думаю, что Гоги и Магоги, они и были, они есть. И если Христос не придет в ближайшее время, то они будут еще.
Ну, мы, виходить, що підняли мову про такий подвійний смисл або потрійний смисл, так, різних оцих біблійних уривків. Ну, тому що коли, скажімо, Єзекіїл писав 38-39 розділ, ну, тоді розділів не було, звісно, писав там якісь манускрипти там, чи на шкірі, то там кілька таких уривків, от 38 розділ, там 3-й вірш, 15-й вірш, 5-й, 6-й, з 10-го по 12-й. Тобто там конкретно, що що він вдареться в землю Ізраїля, буде здобич там забирати. Тобто Єзекіїл мав на увазі конкретний народ чи два народи, ну чи царства якісь. Але уже переосмислюючи це сьогодні, нам байдуже, що він там мав на увазі. Ми беремо тільки якийсь загальний смисл, що це якісь, ну, безбожні народи чи язичницькі царі якісь, які воювали з Ізраїлем, а Ізраїль вважав себе народом Божим, от, а їх виходить ворогами Бога, оскільки вони зазіхнули на їхню територію і так далі.
Дуже цікаве наблюдення Гога і Магога у Лопухіна – це те, що ми тільки що прочитали в жорстокості, от іменно от в жорстокості, да, яку от вони проявляли. Точно так же ми і зараз бачимо это проявление вот этой жестокости, да, которая там нету ни, не то, что там милости или человечности, а вот этой вот страшной жестокости, животной жестокости. Вот, я думаю, что вот эти образы антихриста или возбуждаемые дьяволом народы, которые наполнены вот этой жестокостью. И поэтому я думаю, что это действительно какой-то некий образ, который длится, ну, вот уже сколько писания длится, столько и этот образ приходит вот в этой жестокости, в страшной жестокости. И поэтому дьявол, это лицо дьявола, жестокость, да, вот то, что мы видели в Буче, в Мариуполе, в Ирпени, Бородянке, вот это лицо дьявола, вот антихриста, вот эта жестокость, страшное, страшное проявление вот этой жестокости.
Добре, у нас є ще запитання. Слава Ісусу Христу. Олексію Анатолійовичу, наведіть, будь ласка, приклади пророцтв серед сучасних християн. Чи ви особисто знаєте людей, які мають дар пророцтва і пророкують? Пророкувати Словом Божим, як це? Напевно, ось це пророкувати Словом Божим, це, мабуть, якесь, ну, я не знаю, чи цитата, чи просто так говорять в деяких церковних колах. Пророкувати словом, а яким ще словом можна пророкувати?
Хороше, вот я говорю, что я думаю, что пророкувати можна, можливо, тільки словом Божим, да? То есть, а как ещё можно? Давайте мы немножечко пройдёмся по слову Божьему и попытаемся понять. Вот, допустим, если мы откроем Матфея 11 главу, 12 и 13 стих. «Одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Ибо все пророки прорекли. Вот все пророки прорекли. Вопрос, да? А так что сейчас есть пророки или нету пророков? Но написано, что все пророки прорекли. Это очень интересно. Каким образом это происходит? Что это такое? Смотрите, написано таким, таким образом, что когда мы уверовали, мы получили Духа Святого. И каждый, уверовавший, запечатлен обетованным Духом Святым. Это Ефесянам 1:13. И если ты запечатлен обетованным Духом Святым, то написано, не знало сердце человека, что приготовил Господь для любящих его. А нам Бог открыл это Духом Своим Святым. Да? То есть именно Дух пророчества – это Дух Святый, который тогда, когда человек принимает Иисуса Христа Господом, в него вселяется Дух Божий. И этот Дух Божий и есть Дух пророчества. И написано 1 Иоанна 2:20. Что вы имеете Духа Святого, и поэтому вы знаете все. Или 1 Иоанна 2:27. Помазание, которое вы получили от него, оно в вас пребывает, и вам не нужно, чтобы кто учил вас. Ибо само это помазание научит вас всему, и вот оно истинно и не ложно, и вот в том пребывайте. И написано, то, до чего ты достиг, вот в том и пребывай. по твоей вере будет. То есть ты должен сам внутри себя открыть Бога и следовать за этим Богом. Написано Филиппийцам 2, 12, 13 и 14. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, ибо Бог дает нам в сердце хотение и действия по своему благоволению». И вот это все делайте без ропота и сомнений. Как понять эту ситуацию? То есть как совершать свое спасение? Бог дает нам сердце откровения. И когда мы принимаем это откровение, это хотение и действие, и исполняем его без ропота и сомнений, тем самым мы совершаем свое спасение. Так вот, чтобы принять откровение, это и есть дух пророчества, который Бог дает каждому верующему человеку. Верующий человек имеет Духа Божьего внутри самого себя. И этот Дух Божий, он умнее всех людей вместе взятых. Понимаете? Всех людей вместе взятых. Давид говорит, что я стал умнее старцев, я стал умнее учителей, потому что слово твое храню. Потому что через слово, да, если мы откроем 2 Петра, 1 главу, и тут так написано, что и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, Дух Святый в вас, Христос в вас, упование славы. Если Духа Христова вы не имеете, то вы не его, написано Римлянам 8:9. А если вы имеете Духа Христова, то он вам говорит, он же не молчит. Он пророчествует, он провозглашает, он дает вам хотение и действия по своему благоволению. Вы знаете все. Ну, вы знаете все. 1 Иоанна 2:20. Вы имеете Духа Святого, вы знаете все. Или Иоанна 16:13. Когда же придет он, Дух истинный, то он наставит вас на всякую истину. Кто наставит на истину? Дух Святый, который в вас. У вас есть этот Дух пророчества. У вас есть ответы на все вопросы. Дух Бога, который был во Христе Иисусе, он точно такой же Дух Бога находится в вас. Не меньше и не больше, ибо не мерою дает Господь Духа. Как безмерно величие могущества Бога в вас, верующих, по действию державной силы, Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Поэтому каждый не то что может, а должен быть пророком для своей жизни. Ну, обязан быть. Он обязан быть водимым Духом Божьим. Ибо написано, все дети Божии водимые Духом Божьим. Он обязан, каждый человек обязан быть водимым Духом Божьим, верующего Христа. Поэтому, вы знаете, я сейчас не хочу давать оценку, есть ли пророчество, там, толкование, еще все остальное. Я хочу поставить акцент, самый главный акцент, чтобы вы были пророками своей собственной жизни. И ни в коем случае не ставили внешнее пророчество какого-либо пророка на свою жизнь более важным, чем пророчество, которое вы получили от Духа Святого. Поэтому никогда не сравнивайте пророчество от пророка, помазанника какого-то, я не говорю, что он не пророк или что он лжепророк. Нет, он может быть очень пророк и очень хороший пророк. Но я хочу поставить акцент, что вы должны иметь пророчество от Духа Святого изнутри своего сердца. Изнутри своего сердца. Как притча 25. Сердце человека глубокие воды, но только мудро вычерпывает их. Вот вы черпаете это пророчество, которое есть в вас, и вот за ним исследуйте. И ни в коем случае не ставьте его, это пророчество, которое у вас есть, ниже, чем какого-то пророка-человека.
Дякую, Олексію Анатолійовичу. Мені здається, що дійсно у нас є щось таке підспудне, нам хочеться перекласти відповідальність за себе, за своє життя на когось. І сказати, ось це мій вчитель або мої вчителі, а це от пророки, які от мають дар. А я от дара не маю, ну що ж тут зробиш? Не всім же от вони от такі покликані сосуди, а я не сосуд.
Бог не лицеприятен. Бог не лицеприятен. Тобто Бог всім дає духа. Всім чоловікам. Коли розорвалась плоть, дух злився на кожну плоть. На кожну. Ну, кожен чоловік має духа. Кожен. И мы должны верить в Слово Божье. И вот это знание Духа Божьего, исследование за Ним и определяет нашу вообще христианскую жизнь. Другое дело, вот то, что Олег задал первый вопрос. Смотрите, есть два мира. Есть духовный мир, Божий мир, а есть земной мир. Вот этот вот, который реальный. И что мы хотим сделать? Мы хотим, знаете, как сделать? Мы хотим духовное пророчество положить на земную жизнь. Да, вот идти, не идти, прийти, не прийти, сказать, не сказать, там, переехать, уехать и так далее. Подождите. Духовные пророчества, они на вашу жизнь, на ваше сердце. Они же духовные. Вот, душевный не принимает даже того, что Духа Божий. И каким образом, ну вот примерно я могу сказать, как я это понимаю. Да, то есть вот у вас есть какая-то проблема, ну не знаю, сейчас много проблем, война, да, допустим. Что-то происходит. И вы молитесь у Бога, говорите, Господи, как мне поступить? И у вас, допустим, такая ситуация, что просто приходит мир в сердце. И просто мир. И ты понимаешь, что не надо никак поступать. Все хорошо, Бог с тобой. Может быть, вокруг взрываются там эти снаряды, ракеты, но Бог тебе дал покой, все хорошо. И просто будь там, где ты есть. И не надо никуда бежать, за тобой приедут и вывезут тебя или еще что-то. То есть доверься Богу. Если Бог посчитает нужным тебя, допустим, отсюда убрать, то приедет маршрутка, приедет волонтеры, приедут еще кто-то. Ну, и, короче, это открытые двери, ты поймешь. И наоборот, если двери закрыты, не надо ломиться туда, не надо идти туда, куда тебя не ждут и где сложно. То есть ищите мира Божьего в сердце, в покое Божьего в сердце. И потом все устроится. Ну, все решится каким-то образом. Мы не знаем, каким, но это Бог устроит. Вот, написано, возложите все заботы на Него, ибо Он печется. Но не надо решать эти проблемы, Он решит. Ищите Его пути, а Он устроит ваши пути. Написано в 118-м псалме, да, что там окружили меня со всех сторон, а я буду вникать в Слово Его. Псалом 118:23. «Князья сидят, сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». Вот все на тебя нападают. А что Давид делает? Размышляет об уставах твоих. «Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего, вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался». То есть над тобой ругаются, а ты думаешь о Господе. «Гордые сплетают на меня ложь, а я же всем сердцем буду хранить повеления твои». Видим, когда, что вот такое для нас это, для нашего ума земного, да, это как летели два крокодила, один зеленый, другой в Африку, через сколько они встретятся. Это непонятно. Ну, потому что есть духовный мир, есть земной мир. Это не пересекающиеся миры. Единственное пересечение этих непересекающих миров – это ты.
Маємо дзвінок з нами, Олександр. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Дякую за ваше служення. Боже, благословення вам. У мене таке... Я провозгласив собі таку формулу или алгоритм. Значить, плоди Духа Святого – это любов, радость. Ну, хоча б два вот этих – любов і радость. Или даже любовь, а радость уже второстепенная. И вот если я провозгласил в себе любовь и стараюсь выполнить это все, посвятить любви, я надеюсь, что у меня будет плод, семечко, это если я, любовь будет, значит, и, соответственно, появится у меня Святой Дух. Не так, как апостолам, как 50 дней, когда огненными языками, а он должен откуда-то появиться, я очищаю. У меня такой вопрос. И когда я разговаривал с своими православными кумовьями недавно, и они говорят, ты можешь заблуждаться, а ты уверен, что ты водимый Духом Святым? Я говорю, да, я согласен с вами, что у меня уверенности нету, потому и в Писании написано, вы не знаете, какого вы духа. Но потом пришел домой, это получается, у меня уже я немножко, если я не уверен, что это Дух Святой, а им легче, они как в армии, у них есть духовники, у них есть ни вправо, ни влево, приказ, идешь, все, ты поступаешь так, как тебе со стороны подсказывают люди. Вот немножко получается вот такая система. Извините, что...
Нічого, мені здається, я відчув ось такий нерв розмови, що легше, коли ти в такій системі, де в тебе чітко там пастирі, єпископи, духівники, які тобі скажуть, коли поститись, коли молитись, коли куди їхати і так далі. Ти бігаєш.
Як женіться, на ком женіться, де учитися?
Як на побачення бігаєш, то будь-яке питання, ти йдеш і все. І ти з себе знімаєш. Ну, але це зручно. Але ж фактично ти з других рук харчуєшся, тобто з Богом у тебе немає контакту. У когось є, в якоїсь там духовної людини. І знову ж таки, якщо щось піде не по-твоєму раптом, і тобі щось не сподобається, ти ж зненавидиш цього духівника. Ну, якщо там він скаже «одружуйся», а потім через 20 років ти просто пошкодуєш, як Сократ сказав, «женішся, не женішся, все одно розкаєшся». От, тобто ризикують, звичайно, всі ці люди, які кажуть, що тобі вдягатись, на кому женитись і так далі, куди вступати, потім на роботу, куди йти.
Я хотів би відкрити Матфія, останню главу і останні стихи. Ісус говорить: «Ідіть і навчіть всі народи, хрестя їх во ім'я Отця, Сина і Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Нам сложно понять это предложение, потому что оно сложное. Оно включает в себя причастие. И причастие состоит в том, крестя их во имя Отца и Сына Духа Святого. Давайте на секундочку уберем это причастие и прочитаем 19-20 стих без этой вставочки. Иисус говорит: «Итак, идите, научить все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Поэтому ответственность любого учителя, духовника, наставника, пастыря, священника, ответственность такая, что учить надо только тому, чему учил Иисус Христос. А в Откровении, вы помните последние строчки? Кто добавит к всему хоть слово, тому проклятие будет.
Олексій Анатолійович, ви, як завжди, про принципи, ви про найважливіше говорите, про суть. Але мені здається, люди, коли ставлять такі запитання, чи знаєте ви особисто якихось людей, які мають дар пророцтва? Вони якраз і мають на увазі, ось 24-го там і в перші числа березня, виїжджати з Києва чи ні? Я пішов лікувати зуби, і мені дантист, лікарка каже: «Я лишилася в Києві». Я кажу: «Чому? Ви ж такий спеціаліст, ви могли в Польщу поїхати, в Німеччину і працювати там». Вона каже: «У мене кума ясновидяще». І вона сказала: «Той, хто останеться в Києві, в матері городов русських, київсько-русських, значить, той спасеться». А й дійсно, багато моїх знайомих, які вони були в розпачі, і у них не було транспорту, вони не могли виїхати. А багато хто з моїх знайомих виїхали, причому одні на Ірпінь чи туди, в ті края, у когось там дача, чи домік, чи друзі, а хтось на Чернігів, Сумщину, оці напрямки Київщина, і теж потрапили в окупацію. А Київ вистояв, хоча багато хто в цьому сумнівався, тому що все це було кинено на столицю. І от люди саме про це думають. Як спастися? Якісь ситуації, так? Приходить Агав, зв'язує собі руки і каже, того мужа чи цей пояс ось так зв'яжуть туди, куди він іде. Там його зв'яжуть, в Єрусалимі. А Павло теж же ж пророк. І у нього своє, у нього є особисте об'явлення. І він каже, що ви ридаєте і терзаєте мені душу? Я йду на свою Голгофу, я готовий заради Христа, я надолужую, значить, в плоті моїй нестачу там якихось страждань за церкву. Він розуміє, безпосередньо у нього є контакти, він іде, як, ну, можна сказати, по своєму Євангелію, як написано про нього в Божій книзі, можна сказати. А Агав робить свою роботу, ніхто не сумнівається, так, він пророк, він чітко сказав, і це все збулося.
Это очень хороший пример, Слава, это очень хороший пример. Итак, есть ли цена пророчеству Агава или дочерям Филиппа по поводу Павла? Есть ли смысл в этом пророчестве? Нужно ли это пророчество? А я даже по-другому скажу, а не является ли пророчество Агава искушением для Павла? Потому что Павел открытым текстом сказал, что вы искушаете меня. Получается, что пророк Агав, да, он пророк. Он действительно сказал, чей этот шарф, того свяжут и повезут в Иерусалим. Это действительно так. На что Павел отреагировал, что это искушение. Поэтому подумайте, возлюбленные, что пророчеством надо не... Надо слідувати за своїм серцем, за Христом, який в вас.
Дякуємо, друзі, дякуємо, Олексій Анатолійович.
Всього доброго.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Радіособачка.світле.орг